говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Министерство информации исламского Ирака или пресса иракского сопротивления. Исследования аналитической группы «Радио Свобода». Самый блестящий член команды Джорджа Буша Карл Роуф о перспективах политического развития Америки. Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев о судьбе крымских татар. И «Столыпинская реформа. 100 лет спустя». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На любой войне есть пропаганда. Конфликтующие стороны всегда пытаются представить себя в выгодном свете для населения. То же происходит и в Ираке. Мои коллеги, аналитики «Радио Свобода» Кэтлин Ридольфа и Даниэл Кимич провели исследование средств информации групп иракского суннитского сопротивления, включая группировку под названием «Аль-Каида» в Ираке. Мы беседуем сегодня с Кэтлин Ридольфа. Что было самым большим открытием для вас в ходе этого исследования?
Думаю, самым большим откровением было то, сколько материалов доступно через интернет. Я ежедневно использую эти сайты в работе, слушаю выступления и заявления, смотрю видеозаписи. Но даже для меня было шоком то, что я обнаружила, когда начала исследовать. И не только количество материала как такового, но и число людей, которые заходят на эти сайты и форумы и оставляют свои комментарии. И в основном это сторонники джихада и сочувствующие. Они обсуждают происходящее в Ираке, они думают об этом. Десятки тысяч людей каждую неделю. Они используют эти материалы, они обмениваются ими, они расширяют сеть.
Вообще, когда мы говорим о средствах информации, о медиа, надо, вероятно, оценивать три параметра. Сам по себе информационный продукт, его создателей и его потребителей. Итак, что собой представляет этот информационный поток или продукт? В первую очередь, наверное, в интернете.
Изначальный продукт – пресс-релизы. Различные группы сопротивления выступают с заявлениями для прессы, в которых, в первую очередь, сообщается о тех операциях, которые они провели против иракских или американских военных, а также против тех, кого они называют своими шиитскими врагами в Ираке. Затем следует заявление более широкого плана, в целом о джихаде и его значении в Ираке. Сейчас, в дополнение к этому, в интернете идет дискуссия, тоже на уровне заявлений, которая показывает, как углубляется различие в подходах между Аль-Каидой в Ираке, которая многим представляется иностранной силой, и, собственно, иракскими группами сопротивления. В ходе этого спора сейчас обсуждается, что считать законным джихадом, что считать законной целью и законными методами джихада, против кого он направлен. Дальше следуют видеопленки и фильмы, книги, недельное обозрение террористических нападений и, конечно, журналы, которые выходят 1-2 раза в месяц в зависимости от группы, которая производит этот материал.
Поясню, журналы помещаются на интернет в формате PDF. Это красочные издания с множеством графиков, схем и цветных фотографий. На некоторых стоит гриф «Министерство информации исламского Ирака». Если кто-то заинтересован, то можно распечатать, подшить и готовый журнал. А вот пример регулярных видеообозрений я могу здесь привести. 20 лучших видеозаписей терактов организации «Ансар Аль-Суна». أنا من جندها في كل يوم أصارع مثل ما للغابرين. Кэтлин и Дэниел разобрали один такой ролик на части и выяснили, что все элементы, необходимые для создания видеоматериала, тоже доступны в интернете. Где-то можно найти соответствующие цитаты из Корана, где-то видеозаписи терактов, сделанные обычно на мобильный телефон, где-то символику и статистику, а где-то музыкальное сопровождение. Собрать их вместе на хорошем компьютере — вопрос получаса.
Итак, мы подошли к вопросу, кто это все создает. Напомню, мы беседуем с Кэтлин Ридольфо. Вы говорите, что между Аль-Каидой в Ираке и, собственно, иракским сопротивлением идет дискуссия. Это значит, что у них разные информационные порталы, или они все-таки сотрудничают в пропаганде для внешнего мира?
It doesn't interact all that much. You see,
они практически не взаимодействуют. Только в тех редких случаях, когда проводят совместные нападения. Но где они встречаются, так это на форумах, которые служат как доска объявлений для многих групп сопротивления. И все эти группы, включая Аль-Каиду, стремятся выставить на интернет-форумы как можно больше своих печатных и видеоматериалов, чтобы люди могли их сравнить, обсудить, высказать свои замечания и составить свое представление о том, как выглядит политическая сцена Ирака или ландшафт сопротивления.
Каковы основные послания, которые пытаются донести до иракской публики Аль-Каида с одной стороны и национальное суннитское иракское сопротивление с другой?
Аль-Каида пытается утвердить в иракском народе мысль, что ей удалось создать на территории Ирака исламский халифат. Они уверяют, что полностью контролируют ряд провинций. Но у них есть серьезная проблема. И проблема эта состоит в том, что на самом деле их не поддерживает иракский народ. Аль-Каида по-прежнему видится как внешняя сила. И группировки, собственно, иракского сопротивления всячески поддерживают это отношение общества, пытаясь доказать, что они-то и есть законные представители иракского народа, которые делают все, чтобы освободить страну. И это очень хорошо видно по тому, как Аль-Каида обращается к иракскому народу и как она сообщает мировой общественности о своей деятельности в Ираке.
Но в таком случае, кто является потребителем продукции Аль-Каиды?
В первую очередь, как мы выяснили в ходе исследования, потребители – это не иракская аудитория, это арабские мусульмане, живущие вне Ирака. Много посетителей этих сайтов в Саудовской Аравии. Есть мусульмане, живущие на Западе, в США и Европе. Преимущественно их возраст от 17 до 27 лет. Они разделяют в целом этот призыв, который несет миру Аль-Каида. И они хотят узнать больше. Им любопытно посмотреть, что на самом деле происходит, и они заходят на сайт.
Арабская пресса, арабские телеканалы как оценивают эту продукцию иракского сопротивления? Как пропаганду или как источник информации? И как часто они используют ее в своих программах, статьях или репортажах?
Насколько мы смогли проследить, арабские средства массовой информации просматривают, по крайней мере, основные видеоматериалы. Мы заметили, что каждый раз, когда готовится новая видеозапись основных руководителей Аль-Каиды, Аймана ас-Завахири и или Абу Амара аль-Багдади, сообщение об этом появляется в интернете за несколько дней, иногда даже за неделю. И арабская пресса тоже начинает сообщать об этом, в то же время, как и соответствующие сайты группировок. Когда же заявление или видеозапись выставляется на сайт, арабская пресса немедленно об этом сообщает. Так что довольно легко проследить этот путь. С сайта бойцов джихада пленка попадает на сайт какой-нибудь панарабской газеты, а затем в региональную арабскую телевизионную сеть, например, на канал Аль-Джазира. И они обычно либо зачитывают заявление, либо показывают видео. В результате эта информация достигает намного более широкой аудитории в регионе.
В какой степени средства информации иракского сопротивления отражают то, что происходит в стране?
Очень сложно определить, насколько правдивы эти заявления, что такая-то и такая-то группировка сопротивления провела за неделю энное число атак. Столько нападений и терактов в Ираке вообще не освещаются в прессе и проходят незамеченными, что отследить точное число очень сложно. Но, как я уже сказала, есть разница в том, как Аль-Каида обращается к местному населению и как она разговаривает с мировой общественностью. Мы попросили наших корреспондентов в Багдаде и Мосуле собрать несколько листовок, которые распространяются на улицах городов. Удивительная разница в подходах. В Ираке Аль-Каида пытается вести себя по отношению к местному населению как законное правительство, объясняя народу, что законно делать, а что нет. Например, в Мосуле они распространяли листовки с призывами «не отвозить овец на продажу в Курдистан». В листовке говорилось: «Вы продаете овец в Курдистане, чтобы получить больше выручки, но вы тем самым повышаете цены на мясо у себя дома, а это сказывается на местном населении». Такого рода листовки и заявления никогда не попадают в интернет, потому что интернет-сайты — это часть глобальной работы бойцов джихада. Их местные проблемы не интересуют. Подход меняется, когда они говорят с местными людьми.
Наверное, закономерный вопрос – так как же бороться с этим злом?
Обычно, когда кого-то спрашиваешь, как с этим бороться, отвечают, что надо создать свою сеть сайтов, в которых бы содержалось противопоставление идеям джихада. Однако это огромные усилия, которые ни к чему не приведет. Мы выяснили, что есть моменты, которые можно использовать. Например, на этих сайтах часто появляются рассуждения людей, которые представляются как мусульманские духовные авторитеты. И они уверяют, что джихад оправдан. Они извращенно толкуют Коран, чтобы поддержать эти экстремистские настроения. И, по-моему, настоящие духовные мыслители могли бы вступить в спор и представить противоположную точку зрения. Но это должно делаться изнутри самого арабского мира. К сожалению, этого не происходит. Может быть, отчасти из-за того, что большинство духовных мыслителей – люди другого поколения. Они не часто заглядывают в интернет. Они даже не знают, что происходит на этих сайтах. А было бы хорошо, если бы кто-то зашел на такой форум и сказал, знаете, не все, что здесь написано, правда. Это могло бы расширить дискуссию и породить критическое восприятие у молодежи.
Мы беседовали с Кэтлин Ридолфо, одним из авторов исследования средств информации иракского сопротивления «Война за образы и идеи». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. На прошлой неделе объявил о своей отставке политический советник президента Буша Карл Роув, которого называют «серым кардиналом Белого дома». В минувшее воскресенье он дал интервью всем национальным американским телекомпаниям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Карл Роув заинтересовался политикой еще на школьной скамье. В старших классах он был избран президентом Совета учеников школы. Тогда же он начал участвовать в качестве активиста-добровольца в предвыборных кампаниях политиков федерального уровня. В архиве телекомпании NBC сохранилось интервью Роува 1972 года. Он был тогда студентом и участвовал в президентской кампании Ричарда Никсона. Репортаж ведет Дэн Разер.
В подвале партийной штаб-квартиры идет операция, имеющая целью посрамить экспертов, которые говорят, что Никсон не обращается к интересам молодежи, тем, кто работает здесь от 18 до 20 лет.
Прежде всего, регистрация избирателей, возможно, самая важная задача, которую мы сейчас выполняем. Мы также обучаем студентов вести регистрацию и вовлекать молодежь в предвыборную кампанию. Если вам 35 лет, вы не можете научить республиканцев, как привлечь молодежь. Молодежь могут привлечь только молодые, и именно этим мы тут и занимаемся.
Сегодня Карл Роув пользуется репутацией исключительно эффективного политтехнолога. Он работал почти исключительно с республиканцами, хотя и не только. Самый успешный его проект – это, конечно, Джордж Буш, сначала дважды избранный губернатором Техаса, а потом дважды президентом США. Это одна из самых стремительных политических карьер в истории страны. От начала первой губернаторской кампании Буша-младшего прошло всего 14 лет. В Белом доме Карл Роув занимал сразу несколько ключевых постов, но его самая главная – неформальная должность – человек, пользующийся абсолютным доверием президента и мастер политического выживания в самых отчаянных ситуациях. За годы работы в администрации он почти не появлялся на публике и не давал больших интервью, а тут вдруг разговорился. В воскресенье он появился во всех без исключения воскресных политических ток-шоу. Вот как началась его беседа с обозревателем CBS Бобом Шифером.
Вас очень долго не было ни на одном ток-шоу. Почему вы вдруг решили появиться?
Кое-кто другой принял решение за меня, и я просто делаю, что мне велели делать.
Этим кое-кем другим может быть, конечно, только президент. Боб Шифер продолжает.
Даже ваши враги, господин Роув, называют вас политическим гением, беспощадным и блестящим. Думаю, правильно будет сказать, что вы являетесь образцом современного политтехнолога, игрока, применяющего грубые приемы, демонизирующего оппонентов.
Не уверен, что я согласен с этим, особенно если вы думаете, что образец – это то, что вы описали. Невозможно быть таким кандидатом и получить, как президент Буш в 2004 году, 60 миллионов голосов. Это больше, чем какой бы то ни было кандидат в президенты в истории. Он собрал на 25% голосов больше, чем в 2000 году. За него проголосовали 48% женщин, 44% латиноамериканцев, 29% евреев. В 2004-м за него голосовали на 40% больше афроамериканцев, чем в 2000-м. Выборы выигрываются за счет расширения своего электората, за счет того, что в выборах участвуют избиратели, которые не участвовали раньше, за счет тех, кого вы сумели убедить, кто был на другой стороне и перешел на вашу.
По словам Карла Роува, избирательные технологии важны, но не всесильны. Сильными должны быть прежде всего сам кандидат и его программа.
Вы можете мобилизовать своих сторонников, но вы не можете выиграть выборы только за счет голосов сторонников. Вы должны отобрать голоса у вашего соперника, должны привлечь на свою сторону колеблющихся. И кроме того, вы должны расшевелить людей, которые никогда прежде не голосовали. Подумайте об этом. Это большая удача, если на президентских выборах в избирательные участки придут 6 из каждых 10 зарегистрированных избирателей.
Карл Роув прекрасно знает политическую историю США и не идеализирует отцов-основателей.
Считаете ли вы, что политика сегодня более вульгарна, чем когда-либо раньше? Страна выглядит расколотой пополам.
Она расколота пополам. У меня, знаете ли, смешанные чувства по этому поводу. Я читаю книги по истории, особенно ранней истории президентских выборов. Если вспомнить, что писали о Джоне Адамсе и Томасе Джефферсоне, наемные агенты того и другого. Томас Джефферсон организовал назначение на пост редактора газеты в Ричмонде отпетого негодяя, чтобы тот, что есть мочи, нападал на Адамса. Сегодня ситуация другая. Жители различных частей страны не обособлены друг от друга. У нас есть кабельное вещание, работающее круглые сутки. У нас есть ток-шоу. У нас есть большие общенациональные газеты. У нас лидер фракции в Сенате сегодня встает и называет президента лжецом, а завтра ищет способ работать сообща. Это то, что ослабляет систему сегодня.
О своей роли в политике нынешнего президента Карл Роув предпочитает не высказываться.
Пусть судят другие. Я старался служить президенту, чьей политикой было сплотить страну. И мы это сделали. Мы сплотили ее, когда принималась резолюция о войне. Мы сплотили ее в вопросе сокращения налогов. Президент сплотил ее, когда принималась реформа образования. Пакет законов об энергетике. С эмиграцией и реформой социального страхования это оказалось особенно трудно. Есть демократы, которые так и не смирились с его избранием в 2000 году. И они считают, что партия должна препятствовать ему, все равно по какому поводу. А есть другие, те, кто видит смысл совместной работы на межпартийной основе, но они связаны позицией фракции, которая подчас заключается в том, чтобы не позволить президенту добиться, как они говорят, политической победы.
Роув уверен, что президент, несмотря на низкий рейтинг, еще вполне способен на крупные инициативы.
Почему, как вы думаете, президента так раздражает его непопулярность?
Я не думаю, что его раздражает его непопулярность. Посмотрим, что получится в конце концов. Впереди еще 17 месяцев. Я знаком с ним вот уже 34 года и знаю его как человека с характером бойца. Он пришел в Белый дом не просиживать штаны. Он намерен продолжать осуществлять свою смелую повестку дня и в стране, и за рубежом.
На вопросы о войне в Ираке Карл Роув отвечает историческими аналогиями.
Представьте себе, вот сидим мы тут, беседуем, читаем сообщения о высадке американских войск в Северной Африке во время Второй мировой войны, а эта операция очень резко критиковалась. Что произошло бы, если бы мы стали говорить, знаете, наши танки подорвались в Тунисе, президент Рузвельт, вы скверно воюете? Американские войска при высадке в Сицилии понесли тяжелые потери. Что было бы, если бы мы сказали в день высадки в Нормандии? Знаете что? У нас что-то слишком много потерь. Давайте отступим и не будем участвовать в этой важной битве.
И, наконец, итог президентства Буша-младшего.
Только подумайте, чего мы достигли. Наша партия, наш президент вступил в должность, столкнувшись с экономическим спадом. У нас были корпоративные скандалы. Нас атаковали на нашей территории 11 сентября, что произвело разрушительный эффект на экономику. Президенты республиканцев в Конгрессе сократили налоги и дали нам 4 года уверенного экономического роста. Наша экономика динамична и сильна. Она создает рабочие места и повышает реальные доходы населения. Этот президент вступил в должность в момент обманчивого мира. Но 11 сентября мы осознали, что мы находимся в состоянии войны. И президент вступил в войну, в этот опаснейший конфликт нового типа, исход которого определит облик нового века.
Зашла речь и о предстоящих президентских выборах. Карл Роуф считает наиболее вероятным кандидатом демократов сенатора Хиллари Клинтон.
Думаете, она выиграет партийную номинацию?
Я уже несколько раз на этой неделе говорил, что, по-моему, выиграет.
Вы считаете это хорошо? Вы надеетесь на это?
Это просто будет так, вот и все. Надеяться в политике можно на то, что ты способен контролировать. Я не голосую на первичных выборах демократов. Решать будут демократы.
Так каким же образом республиканцы выиграют эти выборы? Вы говорили, что дела, возможно, не так плохи, как они выглядят в вопросах. Как республиканцы собираются выиграть на этот раз? Это ведь очень трудно. Я неоднократно слышал от вас, что это очень сложно. Выиграть 3-й президентские выборы подряд.
Это трудно. Важно иметь позитивную, устремленную в будущее оптимистическую программу развития страны и иметь кандидатов, которые смогут донести это послание с убеждением и страстью.
По мнению Карла Роува, на всеобщих выборах шансы Хиллари Клинтон невелики.
Не бывает лидера гонки, который вступает в период первичных выборов с такими высокими негативными показателями, самыми высокими за всю историю предвыборных опросов. Она подойдет к всеобщим выборам с негативным рейтингом на уровне 40% и позитивным ниже 40%. Пока еще никто не выиграл президентские выборы, если начинал с такой позиции.
А вот комментарий к этой оценке самой Хиллари Клинтон.
Не думаю, что Карл Роуф собирается поддержать мою кандидатуру. Это становится все более очевидно. Но я нахожу интересным, что он так одержим моей персоной. И я думаю, причина в том, что мы знаем, как победить.
Карл Роуф объявил, что уходит на преподавательскую работу, будет писать книги и больше времени уделять своей семье. Но не исключено, что он примет участие в президентской кампании республиканцев.
За выступлениями помощника президента США Карла Роува следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские военные отвергают новое обвинение Грузии в нарушении ее воздушной границы. Об этом заявил помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский. Министерство обороны Грузии утверждает, что во вторник вечером российский самолет дважды вторгался в грузинское воздушное пространство, что зафиксировано радарами. В Ингушетии в результате нового вооруженного нападения в Сунжинском районе ранены 2 милиционера. Задержан еще один подозреваемый в подрыве поезда «Москва-Петербург» 13 августа, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру России. Это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Пензенский областной суд приговорил бывшего главу местного Росимущества Валентина Петрушина к 6 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Чиновник получал взятки от предпринимателей за незаконную продажу им объектов недвижимости. В Махачкале покончил жизнь самоубийством офицер ФСБ Марат Этинбеков. Он оставил предсмертную записку, однако ее содержание не разглашается.
Президент США Джордж Буш выразил свою поддержку премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики после того, как накануне высказался критически об эффективности его правительства. На севере Ирака в среду по меньшей мере 20 человек погибли и около 40 получили ранения в результате теракта в городе Байджи. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Хост. Он не пострадал. Погибли 2 телохранителя, 12 человек ранены. На востоке Афганистана при нападении талибов убиты 2 афганских солдата, ранены 11 солдат сил НАТО.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев о судьбе крымских татар. И Столыпинская реформа 100 лет спустя. Двадцать лет назад на Красной площади впервые прошла массовая демонстрация крымских татар с требованием восстановить права этой этнической группы и немедленно решить вопрос о возвращении людей на родину, в Крым. Тогда советское руководство впервые признало, что есть такая проблема в государстве – судьба крымских татар. И тогда же об этом впервые заговорила пресса. Тема перешла из самиздата на страницы государственных газет. Но проблемы крымских татар не теряют своей актуальности и сейчас, несмотря на то, что большая часть народа, выселенного в свое время Сталином с полуострова, уже значительное время живет на родной земле. Тем не менее, татары в Крыму по статусу остаются скорее переселенцами, чем полноценными гражданами. О ситуации, в которой оказались крымские татары, рассказал в интервью нашему корреспонденту народный депутат Верховной Рады Украины, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Я бы разделил эти проблемы на две части. Первые – правовые проблемы. Это проблемы восстановления юридических прав крымских татар как этноса. Закон о восстановлении прав депортированных, который принят в 2004 году, но ветирован, наложил на него вето экс-президент Кучмы, до сих пор еще не вошел в силу, потому что надо его снова выносить на сессию Верховной Рады, снова рассматривать и снова принимать. У нас была договоренность с Ющенко о том, что к 18 мая этого года она будет рассмотрена и подписана президентом. Ну, вы знаете, произошли события, Верховная Рада распущена, и теперь ожидаем, что этот вопрос снова будет поднят на сессии следующего же состава Верховной Рады. Другой законопроект, который уже тоже в течение многих лет находится в Верховной Раде, это закон о статусе крымско-татарского народа в Украине, где в основном затрагиваются такие политические проблемы, вопрос восстановления политических прав крымских татар. То есть признание крымско-татарского народа как коренного народа Украины и в соответствии с 11 статьей Конституции, которая гарантирует права коренных народов. Там и вопрос о статусе крымско-татарского языка, ведь до сих пор крымско-татарский язык не является официальным на его исторической родине. А когда язык не является официальным, он обречен на постепенное вымирание. Вопрос о восстановлении исторической топонимики. После депортации крымско-татарского народа, одновременно с уничтожением всех наших культурных ценностей, в одночасье переменили все географические наименования. Более 1500 населенных пунктов вдруг стали Ивановками, Петровками, Ленинами. Там. Сейчас речь идет о восстановлении этих исторических имен. Это очень важно, потому что если будут восстановлены историческая топонимика, она внесет какое-то изменение в мышлении людей, что люди поймут, что здесь все-таки не какое-то там общежитие, а это родина определенного этноса, который имеет свои какие-то права.
Один из самых конфликтных и острых вопросов во взаимоотношениях крымских татар с местными властями и населением – это земля и так называемая проблема самозахватов. Источник конфликта не татары, говорит Мустафа Джемилев.
При принятии земельного кодекса не были учтены особенности Крымского полуострова. То положение земельного кодекса, где говорится, что земля передается частной собственности тем, кто на ней работал, то есть членам бывших колхозов и совхозов, оно неприемлемо для крымских татар, потому что в силу известных обстоятельств крымские татары не могли быть членами колхозов. И в результате получилось, что крымские татары в среднем
я имею в виду крымских татар, проживающих в сельской местности, в среднем на одного человека где-то вдвое меньше имеют земли, чем граждане других национальностей, в первую очередь русские. Также проблема с выделением земельных участков под строительство жилья. Потому что крымские татары не могут, особенно сейчас, скажем, возвращающиеся, просто купить дом. Цены страшно дорогие. А крымские татары, скажем, выезжающие из Узбекистана, если они даже все продадут, у них едва хватает на дорогу. Поэтому речь идет о том, чтобы выделялись земельные участки. Но земля имеет сейчас товарную стоимость. Поэтому местные советы предпочитают эту землю, конечно, продавать, раздаривать, раздавать, скажем, за взятки, но никак не бесплатно крымским татарам. И отсюда начинаются самозахваты. То есть люди явочным порядком приходят, занимают, а потом стычки. И потом идет пропаганда о том, что мы там дестабилизируем ситуацию, что мы нарушаем законы. До депортации примерно 70% населения Южного берега, Ялта, Алушта, составляли крымские татары. Сейчас процент крымских татар, ну, не более полутора. Еще в 88 году был указ за подписью Рыжкова, такой полусекретный указ, где определялась черта оседлости. Крымским татарам возбранялось там прописывать в тех или иных районах. А перечень этих районов говорил о том, что крымских татар нельзя пускать в районы, имеющие выход к Черному морю. И так получилось, что крымские татары оседали там, где они могли. Ну и, конечно, покупали жилье, которое им по карману было. А это было по карману сельской местности и в отдаленных от таких престижных мест районах. Теперь, когда мы вроде бы равноправные граждане, идет еще и внутренняя миграция. То есть люди, скажем, проживающие в Джанкойс, там, Первомайском или там, Красноперекопском районе, не имеют средств к существованию, нет там работы. Они стараются вернуться в первую очередь, там, скажем, места, откуда были депортированы их предки, а во-вторых, это уже экономическая сторона дела. Там, скажем, на Южном берегу или в центре больше есть перспективы что-то заработать себе на жилье. Сейчас около 300 поселков новых крымско-татарских, построенных преимущественно на этих самозахватах, которые в большинстве потом были узаконены. Там, конечно, очень много проблем. Проблем дорог, электричества.
Средства, выделяемые Киевом на обустройство крымских татар, настолько незначительны, что как-то заметно улучшить положение людей они не в состоянии, утверждает Мустафа Джемилев.
Государство по отношению к крымских татар взяло такую позицию. Да, она признает, что незаконно было выселение. Да, государство будет поддерживать процесс возвращения. Но вопрос реституции, то есть возвращения того, что незаконно было отнято, так не стоит. Ну, она, в общем-то, как-то и понятна, потому что выселять из тех домов, которые принадлежали крымским татарам, а сейчас живут выходцы с внутренних областей России. Государство говорит, что в меру своих экономических возможностей оно будет оказывать помощь в обустройстве крымских татар. И действительно, ежегодно вкладывает в свой бюджет определенные средства на решение социальных проблем. Но эти средства, конечно, очень далеки от того, чтобы полностью удовлетворить. Скажем, на этот год выделяется где-то 70 миллионов гривен, это в переводе на доллары, ну, скажем, 12 миллионов долларов. Правда, то, что указали в бюджете, это еще не значит, что ты 100% получишь. А проблем очень много. Нас очень волнует, скажем, проблема сохранения национальной идентичности. Возвращаясь на родину, мы хотим восстановить свою систему национального образования. Но за 16 лет независимости Украины мы смогли открыть всего лишь 15 школ на родном языке. Это значит, это только один из 10 детей школьного возраста может ходить в эту школу. Идет процесс ассимиляции, потери национальной идентичности. А строительство одной школы, если по европейским стандартам, а иначе и нельзя, потому что нормальной должна быть школа, стоимость одной такой средней школы где-то в пределах 3,5-4 миллионов евро. Если часть государства отпускает всего, скажем, около 10 миллионов долларов, что строить на него? Или дороги, или газ проводить, или воду, или школы? Одним словом, таких вот проблем очень много.
Крымским татарам до сих пор не удалось найти общего языка со славянским населением полуострова. В этих отношениях неизжита стилистика вражды. Мустафа Джемилев уверен, что корни проблемы уходят в советское прошлое, продолжающее оказывать огромное влияние на состояние умов.
Атмосфера здесь довольно такая сложная. По отношению к крымским татарам такая жесткая дискриминация. Есть несколько причин. Ну, одна такая, чисто скажем, психологическая. Здесь основной процент населения составляют люди, которые были завезены после депортации крымских татар. это где-то примерно на 90%, они или их потомки. И в течение многих десятилетий внедрялось, что крымские татары – это враги, что их правильно выслали. Потому что советская власть должна была оправдать свое преступление. Люди эти здесь заранее, еще не видя живого крымского татарина, знали, что это враги. А во-вторых, здесь комплекс людей, которые пользуются краденным имуществом. Они не сами украли, но у кого-то украли, им дали, но им очень не хочется видеть людей, которые действительно являются собственниками того, чем они владеют. Хотя крымские татары никогда не говорили о том, что освобождайте нашу землю, но у них вот такое вот чувство, лучше бы этих людей здесь не было. В преддверии 60-летия депортации крымских татар, это в 2003 году, проводили своеобразное такое социологическое обследование. Проводила эта газета «Крымская правда», довольно шовинистическая. Можно, конечно, сказать, что там есть какие-то натяжки, они, может быть, натягивали на собственное воззрение, но, тем не менее, даже если есть какие-то незначительные отклонения, то результаты этих обследований ужасающие. Скажем, на вопрос о том, считаете ли вы депортацию крымских татар оправданной? Примерно 70% русскоязычных ответили, да, что их правильно выслали. А еще какая-то часть говорит, что надо бы их повторно депортировать. То есть ситуация примерно как нацистской Германии по отношению к евреям. Не ниже этот процент и среди чиновников, в том числе и правоохранительных органах, и юстиции, там, прокуратуры, милиции. Поэтому, когда возникают какие-то проблемы с этими органами, рассчитывать на беспристрастность крымским татарам не приходится. Ну, тут еще, конечно, есть политический аспект. Большинство, тот же самый 70% русскоязычного населения считает, что будущее Крыма – это с Россией, надо присоединиться к России. Здесь крымские татары – основная организованная сила, которая против этого сепаратизма и видит свое будущее в составе украинского государства. Поэтому крымские татары, кроме той неприязни, которая внедрялась в течение многих десятилетий, они еще, кроме того, и политические противники. Все эти вопросы, конечно, решаются в Верховной Раде Украины. Те законопроекты, о которых я говорил, если они были приняты, это было бы, конечно, большим шагом. Но Верховная Рада, парламент, к сожалению, никогда там не было такого прогрессивного большинства, которое понимало бы эту проблему. Им, конечно, следовало бы понять, что если не решать эти проблемы, тогда появляются другие силы. Скажем, совсем недавно здесь у нас была конференция Хизбут-Тахрир, Вахаббиты, там, кстати, бородачи, радикальный ислам. Он у нас не запрещается, пока у нас не принято никаких законов, запрещающих вот эти радикальные организации. При всей их там, скажем, тупости аргументов о том, что вот надо создать халифат или еще что такое, они находят почву. Потому что действительно идет, это факт, что дискриминация, факт, что грубо нарушаются права крымских татар, попираются их права, но ничего не решается. Поэтому они находят вот эти люди, которые заявляют, что должен быть исламский порядок, что с этими неверными они никогда нам не решат, нам надо самим что-то предпринимать, вот это находит отклик. Скажем, мы, конечно, бы не хотели бы, чтобы были самозахваты. Не хотели бы, чтобы были акции, связанные там, с перекрытием дорог или еще что-то. Но когда на твоих глазах эту землю крымским татарам отказывают, вот под самыми дурацкими предлогами, и в то же время на твоих глазах передают какой-то коммерческой структуре, передают там, скажем, своим начальникам, своим депутатам, что остается делать? И тогда Меджлис вынужден заявить, что да, эти люди правильно делают. Другого выхода нет. Иначе с ними невозможно. И в конечном счете это, конечно, действует на общую обстановку. Создается угроза стабилизации.
С депутатом Верховной Рады Украины, председателем Меджлиса крымско-татарского народа Мустафой Джамилевым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Прошло 100 лет со времени начала аграрной Столыпинской реформы. До сих пор она вызывает горячие споры историков, политиков и экономистов. У ученых нет единого мнения о том, была ли она успешной и можно ли ее считать благом для России. Первая передача цикла «Столыпинская реформа. 100 лет спустя» посвящена тому, как готовилась реформа и что предшествовало ее началу. О результатах недавних исследований рассказывает автор монографии «Очерки аграрной истории России в конце XIX – начале XX века», доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Давыдов. С ним беседуют Александр Костинский и Ольга Орлова.
Михаил, давайте расскажем о том, как готовилась реформа, что этому предшествовало, какая была обстановка, время, что конкретно вынудило власть начать реформы.
Власть пошла на реформу, которую предлагали до начала революции, о которой много говорили, по той причине, что Россия вступила в общенациональный кризис, то есть в революцию
1905 года.
Да, в большой мере спровоцированную несчастной войной с Японией. А в такие моменты актуализируются все проблемы, которые до этого времени пребывают, так сказать, в латентном виде. Проблемы подобные есть в любом обществе в любое время, но они могут или решаться понемногу, могут накапливать негативный потенциал. И состояние это может прорваться, может не прорваться. Вот. Но если удобный момент наступает, то вот такая, если так можно выразиться, историческая кора истончается, и они оказываются на поверхности. В России такой проблемой была аграрная. Компетентные люди необходимость реформы понимали еще в XIX веке. И, цитируя Сергея Юрьевича Витте, император Александр II выкупил душу и тело крестьян. Он сделал их свободными от помещичьей власти, но не сделал их свободными сынами Отечества. Не устроил их быт на началах прочной закономерности. После 861 года крестьяне не стали полноценными, полноправными гражданами Российской империи. Они, составлявшие большинство этих граждан, жили в ином правовом режиме, чем та часть населения, которую власть считала как бы настоящей. Ни личные права крестьян, ни их собственность, не то, что там даже не были ограждены, они не имели ясной правовой основы.
То есть что, законодательство не было хорошо прописано?
Оно было нехорошо прописано. Мне кажется, на этом стоит остановиться. Я предлагаю оценить эту ситуацию следующим образом. В 49 губерниях Европейской России, без Польши, Кавказа и области войска Донского, владение частных лиц было 225 миллионов десятин. Из которых 130,5 миллионов были надельно землей, а остальные 94 миллиона – это собственность дворян, купцов, мещан и крестьян, купленная помимо надела.
А надельно это что такое?
Надельно – это общинная земля.
Общинная, то есть
земля, собственником которой является община.
Крестьянская община.
Да. На этой территории, которая равна суммарной площади Пиренейского полуострова, Франции и Италии вместе взятых, причем это все культурные земли, земли, которые обрабатываются. Крестьяне хозяйничали, не имея устойчивых прав владения и пользования обрабатываемой землей, и зависели в этом отношении от общины, от мира, который в любое время мог изменить размер и местоположение их владения.
А это решалось коллективно каким-то...
Ну, это решалось на сходе крестьянском. Но сход – это очень интересный объект для тех психологов, которые занимаются коллективной психологией.
То есть крестьянин не был хозяином своей земли. Земля постоянно переделывалась, да, в зависимости от едоков там, и так далее.
Едоков, работников, иногда ревизских душ, кроме вот тех 22 миллионов десятин, которые были в так называемом подворном владении. Так вот, кроме того, на всех 130 миллионов десятин отдельные хозяева не имели законных или законно реализуемых прав по распоряжению надельной землей, по тем имущественным отношениям, обязательствам, которые возникали у них друг с другом, и по судебной защите этих прав. А другими словами, вот почти 60% культурной площади Европейской России возделывалось при таких условиях, что крестьяне, которые вели хозяйство, не имели на обрабатываемую землю даже тех прав, которые имел арендатор.
Ну, понятно, то есть они не были хозяевами, но они даже имели меньше прав, чем человек, который бы арендовал у хозяина эту землю.
Да, ее нельзя было, вот эту зависимость крестьян от мира, приравнять к отношениям арендатора и собственника, зато с полным правом можно приравнять к зависимости западноевропейских крестьян от власти сеньора во времена феодализма. Причем это сравнение было бы не в пользу русских крестьян. То есть лично свободный, но экономически зависимый от феодала крестьянин имел право пожизненного, неотъемлемого права владения своим участком. Такого преимущества русский крестьянин не имел. То есть его владение могло быть изменено в любую минуту.
И вот что задумал Столыпин, ну, вернее, не Столыпин, реализовывал Столыпин, да? Ну, во-первых, наверное, был подготовительный этап. Надо было огромную работу, видимо, провести законодательную там и так далее.
Да,
и так
работа
далее.
Была проведена значительная и в особом совещании под руководством Витте, и в редакционных комиссиях, в которых участвовали такие люди, как Гурко, Горемыкин и Кривошеин. То есть реформа реально была подготовлена, вот прописана. Во многом к началу 1906 года, реально, конечно, даже раньше, что делать было понятно. Более того, так сказать, были проработаны детали там региональные. Но ситуация в деревне, я хотел бы, если это возможно, еще просто остановиться, что, понимаете, очень часто слово «община» одно из самых популярных в нашем лексиконе. которыми разговаривают на тему, связанную с историей России. Но вот хотелось бы просто, чтобы слушатели представляли вот реально права общины в отношении крестьянина. От мира зависело признать или не признать действительность завещания крестьянина, равно как и наследственные права преемника. Мир имел право узаконить продажу земли, которая была во владении отдельного крестьянина, или сдачу в аренду, или отказать в том обеим сторонам. Мир мог дать согласие на раздел семьи и тем самым допустить или задержать образование самостоятельной семьи. Мир мог через полицию вытребовать своего отсутствующего члена. Ну, вот представьте, вы там ушли на заработки, бог знает куда. Ну, вот чеховские крестьяне иногда так делают. Мир захочет, он вас через полицию из Питера привезет. Мир имел право вмешательства в хозяйственную обработку и способы культуры отдельных крестьян на их надельных землях.
Фактически права мира были почти неограничены.
Абсолютно. То есть крестьяне почти, после 61 года...
Почти такие же, как у прежде у барина до 61
ну, барин,
года.
Понимаете, барин, если он не садист, там, как Салтычиха, все-таки они были в радикальном меньшинстве. Все-таки большинство помещиков хорошо понимало, что их благосостояние зависит от крестьян. И они все же, ведь порвалась цепь великого Некрасова, помните? Одним концом по барину ударил, другим по мужику. То есть барин все-таки в основном заботился. И наше там советское воспитание о том, что крепостное право всегда означало вот Салтычиха и все. Это ведь не так. Был же там у нас князь Андрей Болконский, значит, его отец, старый князь, там, граф да. Ростова и остальные.
И его сестра, княжна Мария.
Да, его княжна, которая не любила, когда крестьян бьют.
Совершенно верно. Вот. Михаил, а скажите, по вашему мнению, почему власти понадобилось более 45 лет, чтобы с 61 года до начала Столыпинских реформ, чтобы все-таки начать решать главный вопрос? Вы говорили, что был подготовительный этап, но не в 45 лет.
Но дело в том, что община была сохранена для того, чтобы гарантировать правительству выплату крестьянами платежей.
Выкупных,
да. Мы знаем, 20% платили крестьяне, 80% им давало в суду государство. Община должна была вот каким-то образом привязать крестьян, то есть обеспечить эту выплату. Но идея главной крестьянской реформы стояла в том, чтобы соединить французский и австро-прусский варианты освобождения крестьян. А именно, сделать крестьян мелкими собственниками, как во Франции, сохранив при этом помещичье землевладение, как в Австрии и Пруссии, и при этом без потрясений социальных, какие были во Франции, но которых не было в Австрии и Пруссии. Александр II еще в 1958 году написал, что нужно постепенно сделать крестьян собственниками, что и редакционные комиссии МОЗ крестьянской реформы продумали и предложили реальные права, которые давали возможность этого развития, возможность безболезненного... После окончания выкупа крестьянин становился собственником земли, мог ее потребовать в один участок, куда угодно. Но эта тенденция при Александре III была просто не то что забыта, она была извращена. То есть в это время в правительстве, в Сенате решения принимали люди, народнические по своему мировоззрению. Это может показаться странным, но это...
Хотя они боролись с народниками, в общем.
Ну, вот об этом интересно бы поговорить. Но ровно правительство делало все то, что требовала народническая общественность. Затруднение семейных разделов. Общинный строй консервировался, потому что общественность считала, что так она сохраняет шансы на социалистическую реализацию потенции общины.
То есть община как ключ социалистической революции.
Да, а те люди, которые были у власти, полагали, что в этом залог социального покоя в стране.
Ну, в каком-то смысле, получается, действительно, община выполнила свою функцию, то есть социальное спокойствие...
Нет, я думаю, что нет, Ольга. Она не выполнила ровно потому, что община оказалась прекрасным аккумулятором разрушительной энергии крестьян, что прекрасно показали события и 1902 года в Харьковской, Полтавской губернии, начало аграрных беспорядков, и, конечно, события зимы с 5 на 6 год, 1905-1906 году.
Хорошо, вот. А в таком случае выполнила ли она свою вторую функцию? Действительно ли к моменту начала реформ, Столыпинских реформ, были ли все выкупные платежи выплачены крестьянами?
Нет, они не были выплачены, но консервирующую роль эти меры сыграли. Дело в том, что можно было, скажем, платить ведь не каждый год. Реально вот общественность добилась того, что была фактически отменена 165-я статья положения о выкупе, которая разрешала крестьянам досрочный выкуп, выход из общины, запретили. Из высших соображений. Есть циркуляр МВД, где об этом пишут.
В каком году был запрещен?
Это 1893 год. Реально, вот очень многие крестьянские общины в конце 19 века жили хуже, чем при крепостном праве. При крепостном праве община работала. Людей было меньше, земли было больше. И земля не была так истощена. к концу века, понимаете, постоянное усиление через полосицы, и действительно некоторые полосы были менее аршина шириной. Постоянное распределение, постоянное уравнивание. Но вот уравнителями в общественности были, так сказать, как левые, так и правые. И чтобы там не твердили апологеты общины, в XIX веке и сейчас община несовместима с сельскохозяйственным прогрессом. Несовместима. Не случайно вот нарастание урожая в стране к концу XIX века, самый настоящий голод 1891 года и плюс холера 92-го, которые, конечно, унесли жизни людей. И прежде всего в общинных губерниях, в черноземных губерниях, которые, в общем, всегда считались жительницей России.
Самые плодородные земли.
Вот. Значит, это очень хорошо видно также и по статистике продовольственной помощи государственной, по статистике задолженности крестьянства различных губерний, и казне, и местным капиталам продовольственным. Везде лидирует центральный черноземный центр, кроме Курской, где были подворные крестьяне, губернии Среднего Поволжья. При этом, например, северо-запад России, там север,
бедные, фактически, с плохими землями.
Да, но вы знаете, за время после реформы нечерноземье, в общем, очень сильно подтянулось в сельскохозяйственном отношении. И жили там лучше, чем на черноземе. То есть вот такой вот...
Парадокс.
Парадокс на первый взгляд.
С автором монографии «Очерки аграрной истории России в конце 19-го, начале 20-го века» Михаилом Давыдовым беседовали Александр Костинский и Ольга Орлова.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня день государственного флага Российской Федерации. О смысле и традициях этого праздника говорим с инициатором его учреждения Владиславом Крайником, руководителем отряда защитников Белого дома России.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится. В каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже. Потому что вот такие вот здания понастроили. И скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».